новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем 0, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге холоднее, минус 8, также пасмурный и небольшой снег. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу оппозиционеров и правозащитников на отказ властей согласовать проведение в Москве 31 декабря 2009 года митинга на Триумфальной площади. В Иркутске сотрудница «Единой России» выехала на тротуар и сбила двух пешеходов, но следствие не может определить виновника ДТП. Продолжаются зимние Олимпийские игры в Ванкувере. Российской сборной по хоккею предстоит встретиться в 1/4 финала со сборной Канады. И в связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, способна ли сборная России по хоккею выиграть Олимпийский турнир в Ванкувере. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1046, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, также телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжаются зимние Олимпийские игры в Ванкувере. Накануне в ходе 12-го дня соревнований были разыграны 5 комплектов наград. Третью золотую медаль сборной России завоевала в биатлоне женская команда, победившая в эстафете. Серебряную медаль в забеге на 10 тысяч метров завоевал российский конькобежец Иван Скобрев, уже имеющий бронзовую медаль Ванкувера. Сегодня прошел матч за право участия в 1/4 финала между командами Канады и Германии. И имею в виду команды сборной по хоккею. Победила канадская сборная, которой завтра предстоит сразиться с российской сборной. Каковы шансы команды России по хоккею выиграть золотые медали Олимпиады в Ванкувере? Способна ли сборная России по хоккею выиграть олимпийский турнир? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская задала жителям Санкт-Петербурга.
Хоккей не знаю, хоккеем не интересуюсь. Фигуристы все протули, больше меня ничего не интересует.
Как играть будут?
А вы знаете, я вообще не смотрю, если честно.
Ой, не знаю. Я хоккей всегда очень любила, советский. Я бы хотела, но я не думаю. Хотя они с чехами прекрасно сыграли.
Способны.
Мы не смотрим, не знаю.
Нет, навряд ли.
Должны. Надеемся. Не знаю. Болели за них, они выиграли. Вот хоккей, хоккеисты с этими, с чехами играли. Выиграли. Выигрывают, выигрывают. Будем надеяться.
А вот этого я не знаю. Это они сами, наверное, еще не знают даже. Я не видел канадцев. А так, если играет неплохо.
Ой, я не знаю, я не смотрю игры.
Я сомневаюсь, судя по их последним играм.
Мы надеемся на победу. Ну, верю я в нашу команду. Мы сильные ребята, борются за победу. Сплотилась команда. Я считаю, что много пробелов было до Олимпиады. Больная страна, больной спорт. Что требовать от спортсменов? Они выкладываются полностью. Ну, значит, оказались не на том уровне, на котором должны были быть. Но все равно верю, люблю спорт. Смотрю, надеюсь. Россия вперед.
Не знаю, сомневаюсь. Канада будет стрессать. По-моему, они будут играть. Наши, российские. Потому что они играют лучше. И тренер лучше. В этом году не так. У нас не повезло. Все бронзовые медали, 11 мест. Думаю, что не повезло нам.
Честно, есть такое желание. Хотели бы, чтобы это действительно произошло. Но пока только расстраиваемся. Честно, очень сильно болеем за нашу сборную. Но пока, ну, вроде как, да, Чехию победили. Увидим дальше.
Я не наблюдаю за хоккеем. Я вообще отставшая от жизни. Я за Олимпиадой не слежу. Если только за коньками и то, биатлон.
Не знаю, честно говоря. Не, наверное, все-таки сможет. В последней игре вроде как и налаживается у них.
Конечно, способна и все. Мы так болеем вообще. Мы уверены и желаем им только победы.
Да, я солидарна. Мы за своих всегда уверена, что мы все можем. Только надо напрячься. Мы можем вообще все, что
угодно устроить всем.
По хоккею? Ну, кто их знает, наверное, может, если постарается. Все ж там, ребята, им бы только комбинационные игры побольше, а так-то сильные же игроки. Я думаю, что будут стараться.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, способна ли сборная России по хоккею выиграть олимпийский турнир в Ванкувере. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Время свободы». Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу оппозиционеров и правозащитников на отказ властей согласовать проведение в Москве 31 декабря 2009 года митинга на Триумфальной площади. В суд также собираются обратиться активисты партии «Яблоко», которые накануне собирались провести пикет перед зданием Министерства обороны. Коммунисты, которым не разрешили провести в День защитника Отечества шествие по Тверской улице, также заявили, что собираются оспаривать запрет властей в суде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Иски против московского правительства подали заявители митингов на Триумфальной площади в защиту 31-й статьи Конституции. Протестные выступления на Триумфальной площади в российской столице оппозиция проводит каждый месяц, в котором есть 31-е число. Однако до сих пор власти под любым предлогом отказывали заявителям. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева не испытывает особых надежд на то, что иск будет удовлетворен, но, по словам Алексеевой, правозащитники готовы дойти вплоть до Страсбурга. Суда.
Сказать, что я жду, что суд удовлетворит наш иск, это будет неправда. Хотя я убеждена, что по закону так и следовало бы сделать. Но мне известно, что московские суды, что районные, что городской, здесь иск против правительства Москвы. Я не могу себе представить, чтобы Тверской суд районный такой иск удовлетворил. Если это случится, я буду приятно поражена. И мы должны каждый раз требовать через суд восстановления законности. Если не удовлетворит нашу жалобу районный суд, мы подадим городской. Если там мы не получим удовлетворение, мы подадим верховный и параллельно в Страсбургский. Я считаю, что с каждым незаконно запрещенным митингом или пикетом, именно так надо делать.
Правозащитников, отстаивающих право проводить митинги на Триумфальной площади, готовы поддержать партия «Яблоко». Две недели назад яблочникам не позволили провести митинг напротив здания московской мэрии. Сергей Митрохин говорит, что его коллеги будут требовать в суде от московских властей соблюдения закона.
Мы, конечно, их поддержим. У нас у самих будет 26 числа суд по поводу разгона нашего пикета на Тверской 13. И мы рассчитываем выиграть этот процесс. И, конечно, мы поддерживаем всех, кто аналогичные иски подает по законному пресечению публичных мероприятий.
23 февраля «Яблоко» собиралось провести пикет перед зданием Минобороны. Однако, как только участники акции развернули растяжку с надписью «Военная пенсия, позор государству», тут же около 15 сотрудников ОМОНа выхватили у яблочников плакат и повели их в припаркованный рядом автобус. Префектура Центрального округа, сославшись на заключение Москомнаследия, отказалась согласовывать пикет у памятника Гоголю напротив здания Министерства обороны. Чиновники предложили «Яблоку» перенести акцию к памятнику Грибоедову на Чистых прудах. В результате 3 человека были задержаны. По словам Сергея Митрохина, действия властей будут обжалованы в суде.
Конечно, мы будем оспаривать так действия префектуры, в первую очередь, которая нас не уведомила в надлежащем порядке о переносе места пикета, а во-вторых, не объяснила причин переноса, хотя по закону обязана была это сделать. Поэтому, конечно, задержание наше незаконно, естественно, будем обжаловать.
Тот же Тверской суд, что будет сегодня рассматривать иск правозащитников, 25 февраля обратится к жалобе коммунистов, которые недовольны тем, что московские власти не разрешили им провести в День защитника Отечества шествие по Тверской улице. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Настало время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС введен в действие 6-й гидроагрегат, восстановленный после аварии. На церемонии запуска присутствовал премьер-министр России Владимир Путин. Симоновский суд Москвы рассмотрит сегодня возможность участия бывшего вице-президента ЮКОСа, тяжелобольного Василия Алексаняна, в процессе по его уголовному делу. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере третью золотую медаль сборной России завоевали биатлонистки. В Греции объявлена всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства. В результате взрыва метана наша
шахте в Турции погибли 17 горняков. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Марк готов представить нам информационную картину сегодняшнего дня.
Доброе утро всем слушателям «Свободы». Начну с сюжета, который может получить развитие уже к 12 часам по московскому времени, когда выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Удастся ли российским правозащитникам и оппозиционерам отстоять конституционное право на свободу собрания в суде? Об этом сюжете уже слышали сейчас наши слушатели в утренней программе «Радио Свобода». Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова сегодня будет следить за событиями в Тверском суде Москвы, который впервые рассмотрит жалобу на запрет проводить митинги в центре столицы каждое 31 число месяца и, возможно, уже вынесет какое-то решение. Речь идет, добавлю еще раз, о попытке оппозиционеров выйти на Триумфальную площадь в канун Нового года, 31 декабря, с лозунгами в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей эту самую свободу собраний. Тогда милиция задержала десятки человек за участие несанкционированной акции. Вот сегодня Людмила Алексеева, Эдуард Лимонов, другие организаторы этого митинга попытаются доказать, что власти не разрешают им выходить на площадь именно под надуманными предлогами. Пока идет борьба в суде, несогласные, кстати, намерены по-прежнему выходить на Триумфальную площадь каждое 31 число месяца. Менее чем через час в утренней программе наших слушателей ждет прямое включение корреспондента Радио Свобода в Хакасии, а в дневных информационных программах подробный рассказ об одном из самых заметных российских событий сегодняшнего дня. Премьер-министр России Владимир Путин приехал сюда, чтобы проконтролировать ход восстановительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС. Вот как вы только что слышали в новостях, уже появились сообщения о том, что Путин нажал символическую красную кнопку, запустив один из восстановленных гидроагрегатов станции. Однако родственников погибших в той аварии волнуют не только и не столько сроки восстановительных работ, сколько другие проблемы. На прошлой неделе мы уже рассказывали, что у пострадавших очень много вопросов и претензий к властям, в частности, касающихся компенсации энергетики, и чиновники до сих пор не выполнили своих обещаний, данных им сразу после трагедии. И международные новости, о которых в программе «Свобода в полдень» и в дневных информационных программах мы надеемся рассказать подробнее. Сегодня в Москву впервые после перестановок и новых назначений в руководстве ЕС приезжает верховный представитель Евросоюза по международным делам Кэтрин Эштон. Она проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Круг вопросов, которые предполагается обсудить, самый широкий, но из них эксперты выделяют два, в решении которых больше всего с их точки зрения заинтересована Москва. Это перспектива введения безвизового режима с Евросоюзом, о чем российские чиновники довольно высокого уровня в последнее время говорят все чаще, и возможность разработки нового договора европейской безопасности. Против этой идеи российского президента Дмитрия Медведева выступают Соединенные Штаты, поскольку, как отмечают американские наблюдатели и эксперты, основная задача российских властей в данном случае — снижение роли НАТО и поиск новых рычагов влияния на европейскую политику. Правда, надо сразу отметить, что по вопросу о новом договоре о европейской безопасности, хоть он и есть в официальной повестке сегодняшних переговоров Кэтрин Эштон и Сергея Лаврова, этот вопрос запланирован пока лишь как обмен мнениями.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. С ним вы вновь встретитесь в дневной информационной программе «Свобода в полдень». Продолжается программа «Время свободы». В Иркутске общественность вновь активно обсуждает трагедию, которая произошла в декабре прошлого года. В центре города автомобиль сбил двух сестер, которые шли по тротуару. Одна девушка погибла, вторая до сих пор проходит лечение, и когда встанет на ноги, никто сказать не может. Виновник дорожно-транспортного происшествия до сих пор не наказан. За рулем автомобиля была консультант аппарата фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Иркутской области, дочь председателя избирательной комиссии региона Анна Шевенко. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
Трагедия, которая произошла в Иркутске 2 декабря прошлого года, всколыхнула всю местную общественность. В этот день сотрудница аппарата фракции «Единая Россия» Анна Шевенкова на высокой скорости вылетела на своем авто на тротуар и буквально вжала в крыльцо приемной комиссии университета сестер Петковых. От полученных травм старшая сестра Елена умерла в больнице. Младшая Юлия получила тяжелые повреждения опорно-двигательного аппарата. Подробности ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения учебного заведения. Больше всего общественность поразил тот факт, что виновница аварии, выйдя из автомобиля, не подошла к пострадавшим, а начала осматривать повреждения своей машины. Несмотря на все имеющиеся доказательства, спустя почти 3 месяца Анна Шевенкова находится в статусе свидетеля. Родственники сестер Петковых говорят, что с самого начала знали, что дело будет двигаться медленно. Представитель семьи Петковых, юрист Виктор Григоров, рассказал, что дело ведется из рук вон плохо. Следователь до сих пор не смог допросить Анну Шевенкову. Продолжает Виктор Григоров.
То, что настораживает по этому делу, что не только следователь допускает незаконное действие или бездействие по этому делу, но и, ознакомившись с материалами дела, я вижу очень много ошибок, больших ошибок, которые, может быть, они, конечно, совершенно случайно в этом уголовном деле оказались, может быть, умышленно, я сейчас не могу это сказать, но, тем не менее, ошибки есть, и, учитывая то, что это дело имеет такой общественный резонанс, достаточно большой, я надеялся, что расследование этого дела будет безупречным.
По информации Виктора, следователь, который ведет это дело по непонятным причинам, отказывается признавать потерпевшими всех близких родственников погибшей Елены, за исключением брата Дмитрия и Юлии, которая сейчас находится в больнице. Хотя у потерпевших уже есть решение Конституционного суда.
В связи с гибелью Лены страдания испытывает не только брат Дмитрий. Испытывает также нравственные страдания. Мы сразу можем догадаться, что и мама переживает по этому поводу, и папа. И по законодательству законодатель предусмотрел о том, что все, кто переживает из близких родственников, они все могут быть признаны потерпевшими. Статус потерпевшего подразумевает под собой следующие права: на возмещение вреда, причиненного в результате преступления, на участие в деле, скажем так, уголовно-процессуальное, сексуальные права свои реализовывать в качестве потерпевшего.
Виктор говорит, не исключено, что это дело и не дойдет до суда. Анна Шевенкова беременна, и врачи дали ей справку о том, что ее нельзя допрашивать. Свободу передвижения виновницы ДТП также не ограничена. И все заинтересованные в справедливом исходе этого дела беспокоятся, что она может покинуть город. А юристы уверены, будь на месте Анны обычный житель, уже давно бы прошел суд, и виновный был бы наказан. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Продолжается программа «Время свободы». Американцы предчувствуют экономический застой. Это главная тема первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Экономическую стагнацию и застой внезапно почувствовали в воздухе американские потребители и предприниматели. Во вторник стало известно, что индекс потребительской уверенности упал до уровня 10-месячной давности. Это стало полной неожиданностью для экономистов, предрекавших, исходя из данных о неплохом экономическом росте в США, рост веры американцев в улучшение экономической ситуации. Пессимизм американского потребителя может подорвать надежды на глобальное экономическое выздоровление. По крайней мере, так трактует этот факт Уолл-стрит, где инвесторы решительно сбрасывали во вторник акции. Вот какие тревожные сигналы видит за этими данными профессор экономики Михаил Бернштам.
В общих чертах можно сказать так. Судя по всей совокупной статистике, американская экономика начала выздоравливать во второй половине 2009 года, но сейчас получается, что в 2010 году началось движение назад, началось замедление и началось падение всех экономических показателей. Тот конкретный показатель, о котором мы сейчас говорим, это общее настроение предпринимателей и участников реальной экономики о текущих тенденциях в экономике. Он сейчас самый низкий за 27 лет с февраля 1983 года. Соответственно, с ним происходит падение одновременно потребительского доверия, и оно самое низкое за 10 месяцев.
Что все это говорит нам о состоянии пациента экономики? Это симптомы рецидива серьезной болезни?
Они свидетельствуют о том, что симптомы выздоровления, которые мы наблюдали во второй половине 2009 года, уже не подтверждаются или началось, в общем-то, новое развитие болезни. И главное, если мы посмотрим на состояние финансовой сферы, потому что финансовая сфера показывает нам, что будет в будущем, а не что произошло в прошлом. Два главных источника финансирования производственной деятельности, финансирования предприятий, это банковский кредит и займы на рынке краткосрочных облигаций, оба эти показателя падают. Производственная деятельность в ближайшем будущем, трудно ожидать, что она будет расти.
Неужели Великая рецессия все еще способна привести нас к Великой депрессии?
Нет, мы можем выйти на великую стагнацию. В течение ближайших лет, может быть даже 10 лет, будет очень низкий экономический рост, гораздо ниже, чем возможно в условиях технологического прогресса.
Стагнация – это нечто подобное советскому застою?
На Западе может быть нечто вроде того застоя, не только советские, были периоды застоя периодически. Такой период был в 1970-е годы, но тогда он сопровождался еще высокой инфляцией, и этот период назывался стагфляция, то есть соединение стагнации и инфляции. И сейчас очень большие опасения, что из-за политики Федеральной резервной системы может возникнуть высокая инфляция.
Таковы экономические предсказания профессора Михаила Бернштама. Легендарная «Тойота» стала во вторник объектом громкой критики и вопросов с пристрастием, которым американские законодатели подвергли одного из руководителей корпорации. Он признал, что автопроизводителю не удалось пока полностью устранить опасные дефекты, и заявил, что одной из причин этих проблем стало взрывное расширение «Тойоты» по всему миру в последние годы, рассказывает Алан Давыдов.
В первый день слушаний в Конгрессе со стороны приглашенных свидетелей прозвучало еще одно предположение о причине случаев самопроизвольного смертельно опасного ускорения движущегося автомобиля. Дэвид Гилберт, профессор автомеханики Университета Южного Иллинойса, говорит, что это может быть проблема в электронной системе контроля карбюратора, в результате чего бортовой компьютер автомобиля может получить ложный приказ дать газ. Такая неполадка открывает возможность появления других проблем, без надежды точно определить их природу. Это предположение прозвучало после эмоционального рассказа владелицы Лексуса Ронды Смит о том, что в 2006 году ее машина неконтролируемо разогналась до 160 км в час, не реагируя на попытки затормозить или переключить скорость. Ронда Смит сообщила, что в ответ на ее жалобу представители Toyota и Национальной администрации безопасности дорожного движения фактически назвали ее помешавшейся лгуньей. Хотя, как оказалось, в последние десятилетия подобные инциденты окончились трагически для 34 человек. Сегодня я считаю долгом заклеймить позором компанию Toyota за ее жадность и администрацию дорожной безопасности за невыполнение ее прямых обязанностей. Джеймс Ленц, президент подразделения Toyota по реализации машин США, поначалу пытался свести проблему ковриком под педалью газа и к механическому заеданию самой педали. Однако он не убедил законодателей. Конгрессмен Барт Ступак напомнил ему, что только по горячей телефонной линии Toyota получила 2600 жалоб на самопроизвольное ускорение машин, более 700 из которых привели к дорожно-транспортным происшествиям. Ленц принес извинения за медлительность его компании в рассмотрении проблем безопасности. В последние месяцы мы не соответствовали высоким стандартам, соблюдение которых наши клиенты и общественность ожидают от Toyota. Попросту говоря, мы не отреагировали оперативно на целый набор проблем безопасности автомобилей. В настоящее время дело о проблемах безопасности автомобилей Toyota рассматривается тремя группами расследования в Конгрессе. Начиная с прошлой осени, Toyota отозвала почти 8,5 миллионов автомобилей, включая свыше 6 миллионов в Соединенных Штатах. Идет также расследование случаев самопроизвольного ухода с курса автомобилей Corolla на больших скоростях.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Поверх барьеров». Кто продал Чехословакию Советскому Союзу и по какой цене? Архивные находки в рассказе Нелли Павласковой. Солженицын и Набоков как литературная пара. Эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу». Владимир Мотыль. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Программу подготовил Иван Толстой. В Москве сейчас 8 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС введен в действие 6-й гидроагрегат, восстановленный после аварии. На церемонии запуска присутствовал премьер-министр России Владимир Путин, прибывший сегодня с двухдневным визитом в Хакасию. Симоновский суд Москвы вновь рассмотрит сегодня возможность участия бывшего вице-президента ЮКОСа, тяжело больного Василия Алексаняна, в процессе по его уголовному делу. В Тверском суде Москвы сегодня, как ожидается, будет рассмотрена жалоба оппозиционеров и правозащитников на действия городских властей. Истцы требуют признать незаконным запрет митингов на Триумфальной площади. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере третью золотую медаль сборной России завоевала женская биатлонная команда, занявшая первое место в эстафете. Второе место заняла команда Франции, на третьем месте биатлонистки из Германии. На Кубе скончался диссидент после 85-дневной голодовки с требованием улучшения условий содержания в тюрьме. 42-летний Орландо Сапата Тамайо умер в Гаване в больнице, где его пытались поддержать, вводя жидкость внутривенно.
В Махачкале вечером во вторник произошел взрыв, пострадал один человек. Как сообщили в городском УВД, взрывное устройство было заложено во дворе между жилым домом и зданием банка. В Греции объявлена всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства. В течение суток в стране будут закрыты многие больницы, школы, различные учреждения. В Афинах тысячи человек планируют пройти маршем до здания парламента. В результате взрыва метана на шахте в Турции погибли 17 горняков. Трагедия произошла недалеко от города Дурсунбей на северо-западе страны. Парламентские выборы в Нидерландах назначены на 9 июня после недавнего распада правящей коалиции. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна намерены создать новый региональный блок без участия США и Канады.
С новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна. И вновь обратимся к главной теме программы. В четвертьфинале олимпийского турнира по хоккею в ночь со среды на четверг мужская сборная России встретится с другим фаворитом турнира командой Канады. О перспективах сборной России в олимпийском хоккейном турнире говорит спортивный обозреватель московского еженедельника «The New Times» Сергей Микулик. Обеседовал с ним мой коллега Андрей Шары.
Ну, если только не делать далеко идущие выводы по одному матчу, то пока видится это все очень перспективно. Мы действительно замечательно ребята сыгрались. Как сказал сам Малкин, три быстрых игрока всегда найдут общий язык. А если они быстрые, да еще и умные, сопернику не позавидуешь.
Они умные, на ваш взгляд, или это такой канадского типа навал на ворота?
Ну, самый умный, конечно, Малкин. Он задает и темп, и ритм. Но он видит, как эти двое бегут, а Овечкин еще и успевает бежать и толкаться. Первый вариант игры с чехами, который обычно бывает такой вязкой и противной, и они нашли противоядие с таким успехом, то это обнадеживает.
На первую тройку основная часть работы приходится. Я хронометражом не занимался, но кажется, они чуть не половину игрового времени проводят на площадке.
Ну, учитывая, что на них еще большинство ложится, то да, времени у них, конечно, много. Плюс, когда уже результат близок и надо чем-то или кем-то жертвовать, тем более вот вчера с травмой Зиновьева так получилось, что уже звенья не комплектовались, и тогда на лидеров ложится еще больше нагрузка. Но сейчас, поскольку будет время для восстановления, я думаю, что примите к четвертьфиналу, они потянут любой хронометраж.
А как вы думаете, 40-летний Сергей Федоров полезно играет в команде?
Думаю, да, тем более играет он немного, уставать не успевает, но учитывая, что за исключением неудавшегося всем матча со Словакией, даже баллы за результативность набирает исправно, поэтому, я думаю, он занимает свое место.
Я смотрел эту игру и думал о том, как хоккей российский изменился с тех времен, как он был советский. По-моему, то, что было раньше, комбинационная игра, какие-то остроумные, тонкие комбинации, это все ушло в прошлое.
Ну, вы знаете, как раз было заметно желание сыграть на партнера, в чем, как ни удивительно, даже у Овечкина. Но в основном, конечно, уже все по-другому, даже без комбинации. Видите, когда человек выскакивает в полу один на один, даже уровня там Ковальчука или того же Овечкина, он уже не кладет, не обыгрывает вратаря, он просто бросается, намерением тут же идти на добивание и там забиться второго раза. В советском хоккее, конечно, такого не было. Там уже верные моменты укладывали в пустые ворота.
Об этом стоит жалеть или просто другое время и другой спорт?
Если выиграем, то жалеть не стоит. А если, не дай бог, пройдем там не дальше четвертьфинала, то когда, конечно, придется жалеть, потому что раньше все это было до автоматизма, но тогда и тренировались люди там месяцами, если не годами вместе.
Наверняка видели канадскую команду. Понравилась вам ее игра?
Она пока не может понравиться, потому что как-то вот наши все-таки последние перемены, и это было лучше. У канадцев она не выглядит устоявшейся. Но беда так называемого досрочного финала, она обоюдна, в том числе и для победителя. Потому что, если вспомнить Туринскую Олимпиаду, мы тогда успешно прошли канадцев и, наверное, посчитали себя уже чемпионами. Такие вещи, они выхолащивают очень сильно морально, больше, наверное, чем физически. И тогда-то это все-таки было в Европе, и без того ажиотажа, который сейчас присущ турниру в Канаде.
Канадская команда обычно формируется в последние дни перед крупными турнирами. Может быть, встреча с немцами им только в плюс в этой связи?
Ну, то, что они не устанут точно, тут действительно лишний матч даже может им пойти на пользу, поскольку у них пока как раз целостной игры не наблюдается.
У России есть чем выиграть у этой канадской сборной?
Думаю, что да. Тем более, я считаю, что мы всех козырей еще не предъявили.
О перспективах сборной России в олимпийском хоккейном турнире рассказывал спортивный обозреватель московского еженедельника The New Times Сергей Микулик. Обеседовал с ним мой коллега Андрей Шары. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, способна ли сборная России по хоккею выиграть олимпийский турнир в Ванкувере. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И у нас уже есть звонок. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, вы знаете, Лейла, я сам, конечно, любитель этого вида спорта. Вы знаете, станут ли они олимпийскими чемпионами или нет, я бы и поставил знак вопроса. Это все-таки не чемпионат мира, это все-таки похлеще чемпионата. Перед российской сборной еще есть очень сильные команды. Это сборная Финляндии и сборная Канады. И на чьей стороне будет этот перевес, покажет та команда, которая окажется сильнее. Но мое личное мнение, это 50 на 50, что российская сборная станет олимпийскими чемпионами. Ну вот такая моя точка зрения. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. До нас дозвонился Аркадий из Москвы. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Вы знаете, главное, конечно, по-прежнему. Кто и на что способен, покажет игра, реальная, конкретная и честная. Но вот что интересно, помню, в прошлую Олимпиаду господин Пушков, известный пропагандюк, очень распространялся по этому поводу насчет того, какие мы победители и какими мы победителями еще будем все дальше и больше. Сейчас он что-то молчит. А вообще нынешняя Олимпиада явление характерное. Слава богу, скандалов нет. Но вот палка-то в двух концах, нет допинговых скандалов, но нет и допинговых рекордов. Печально, но факт.
Это был Аркадий из Москвы. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, способна ли сборная России по хоккею выиграть олимпийский турнир в Ванкувере. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. А сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет Александр из Сызрани. Такая авторитетная команда, как сборная Канады во втором престижнейшем турнире у себя дома, сборной России не проиграет. Так считает Александр из Сызрани. И еще несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что пишет нам Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Теоретически да, но практически я оцениваю ее шансы процентов на 15-20. Понимаете, они не мотивированы. Все восторгаются жестокой атакой Овечкина на Ягр. Лично я увидел в этом безнравственное жестокое отношение к собрату-спортсмену с выбросом локтей. Кроме того, как пишут обозреватели, у Ягра треснул шлем, это уже недопустимо. То есть другой судья мог остановить игру и удалить Овечкина, на чем я, в принципе, не настаиваю. Меня тревожит человеческий, вернее, бесчеловеческий компонент. И обратите внимание, как благородно ведет себя Ягр нигде, и никак он не упрекнул соперника за силовую браваду, которая, как минимум, сомнительна. Что ж, сейчас давайте узнаем, что по этому поводу думают жители города Казани, а беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Конечно, потому что Россия чемпионы, они всегда первые, всегда и везде. Бывает, все иногда проигрывают, и все равно. Главное, не победа, а участие. Но все равно они победят, я это точно знаю.
Наверное, да. Они, ну, лучше играть.
Играет на интуиции, там совсем другая игра. Наши на последних секундах выигрывают.
Мы надеемся на это. Нет, ну наша команда сильная. Мы именно на это надеемся. А то полное поражение российской команды, если наши хоккейные не поддержат. Каждый день переживаем, ночами не спим, болеем и очень надеемся.
Способно.
Да, ну у них состав самый такой этот, звездный. Да и к тому же они играют согласованно. Особенно если тройка будет Зарипов, Морозов и Зиновьев. Вот тогда они забьют точно всем.
Да я вообще хоккей там не очень смотрю.
Я не знаю, я тоже не увлекаюсь хоккеем. Но думаю, наши победят.
Я просто верю в это. Я считаю, что наша сборная должна 100% выиграть. Тем более сейчас я уверен, что команда Канады по тем матчам, которые я смотрел, она не настолько сильна, насколько сильна наша российская команда. Здесь я просто вижу соперника сборной США.
Ну, здорово наша играет. Я так думаю, что выиграем.
Не верю.
Непостоянство.
Нестабильность.
Ну, если постараются, то выиграют. Просто я буду за них болеть.
Я не верю. Плохо играет.
В данный момент, в данных условиях, сборная России может матч выиграть, взять золото олимпийское. Потому что уже сейчас с новым тренером команда более собрана, более нацелена на выигрыш, как было до этого.
Так жители Казани отвечали на вопрос, способна ли сборная России по хоккею выиграть олимпийский турнир в Ванкувере. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Здравствуйте, Надежда.
Доброе утро, Лейла.
Что о предстоящем матче между командой Канады и Россией пишут сегодняшние российские газеты?
Ну, я могу сказать, что это точно не центральная тема, но, тем не менее, есть точки зрения. В частности, вот в «Новой газете» пишут о том, что напоминают читателям, что завтра нас ожидает битва с предсказуемым итогом взаимной уничтожение. У победивших в матче Канада-России вряд ли останутся силы на золото. Такова точка зрения газеты «Новые газеты». А подробности читайте на страницах сегодняшнего выпуска. К другим темам. Прошедшие выходные в России прошли десятки акций протеста, которые провели сразу несколько партий. Об этом пишут сразу несколько изданий. В частности, «Новое известие» пишут о том, как это все происходило в Москве. А вот газета «Коммерсант» напоминает, что самое массовое выступление произошло в городе Балаково. Горожане вышли на площадь с лозунгами «Единая Россия, отдай власть», «Злых медведей на тапочки», «Реформа ЖКХ, позор». А в Архангельске на митинг пришло около 1500 человек. Власть не просто подняла, она вздернула тарифы. Только отопление и горячая вода подорожали на 44%, рассказал изданию первый секретарь обкома КПРФ Александр Новиков. И к коммунистам здесь присоединились члены «Яблоко», «Солидарности» и независимых профсоюзов. Среди прочих лозунгов собравшиеся охотно скандировали «Россия без Путина». Об этом пишет, напомню, в частности, газета «Коммерсант». Еще одна тема, которая объединяет сразу несколько изданий. Виктор Янукович назвал тех, кто может сменить Юлию Тимошенко на посту премьер-министра Украины. Кресло премьера могут занять давний соратник Януковича Николай Азаров, проигравший в первом туре выборов, Сергей Тигибко или бывший председатель Верховной Рады Арсений Яценюк. Эксперты уверены, что у Азарова шансов больше. 63-летний Азаров, это уже пишет газета «Ведомости», напоминает, что с 2002 по 2005 год занимал пост первого вице-премьера в правительстве Януковича, а также был министром финансов во время последних выборов, возглавлял его избирательный штаб. Об этом пишет издание «Ведомости». А «Известие» напоминает, что впервые Украина вынуждена закупать за рубежом картофель, молоко и масло. В таком состоянии принимает страну новый президент. Это центральная публикация под заголовком «Диета по-киевски». Еще тема, которая отражена сразу в нескольких изданий, а именно это то, что полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин призвал к созданию в регионе новых особых экономических зон с налоговыми льготами, а также к развитию действующих. Об этом сегодня пишет в центральной публикации издание «Газета». На Северном Кавказе заведутся бизнес-инкубаторы, и издание «Коммерсант» в публикации «Александр Хлопонин поднимает Кавказ льготы». А центральная публикация газеты «Коммерсант» сегодня посвящена «Газпрому». «Газпром», вопреки обещаниям, смягчает условия контрактов для европейских потребителей, пересматривая действующую с 70-х годов структуру ценообразования. Это будет стоить «Газпрому» части доходов, но поможет восстановить утерянные в 2009 году позиции на рынке Европы, подчеркивает «Коммерсант». Об этом же сегодня пишет издание «Ведомости» в публикации «Уступка Европе». А также, чтобы ускорить приватизацию, правительство спросит у инвесторов, что они хотели бы купить у государства. Ответы будут учитываться при формировании списка продаваемых активов. Распродажа под заказ. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Настоящих правозащитников все активнее теснят организации подконтрольные властям. Это уже публикация газеты «Новые известия». Более того, подчеркну, что это центральная публикация, озаглавлена она «Фальшивые активисты».
Спасибо, Надежда. Следующий обзор прессы с Надеждой Перцевой через 20 минут. В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС введен в действие 6-й гидроагрегат, восстановленный после аварии. На церемонии запуска присутствовал премьер-министр России Владимир Путин. Симоновский суд Москвы рассмотрит сегодня возможность участия бывшего вице-президента ЮКОСа, тяжелобольного Василия Алексаняна, в процессе по его уголовному делу. В Тверском суде Москвы сегодня будет рассмотрена жалоба оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов на Триумфальной площади. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере третью золотую медаль сборной России завоевали биатлонисты. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Читы. В марте впервые в Забайкальском крае ожидалось избрание законодателями уполномоченного по правам человека. Март еще не наступил, а рассказываем мы об этом уже в прошедшем времени. Почему, узнаете из репортажа нашего читинского корреспондента Светланы Москаленко.
В течение второй декады февраля в Чите шло активное обсуждение кандидатур на пост уполномоченного. Всего их было выдвинуто 3. Первым кандидатуру на пост защитника народных чаяний внес губернатор края. Губернатор ратует за экс-силовика и также экс-управделами регионального правительства Николая Каргина. В ответ фракция ЛДПР предложила кандидатуру теоретика права преподавателя Читинского государственного университета Натальи Рудой. Центр поддержки гражданских инициатив, не один год добивавшийся того, чтобы Институт уполномоченных по правам человека начал свою деятельность в Забайкалье, также не остался в стороне и выдвинул кандидатуру Виталия Черкасова, руководителя Забайкальского правозащитного центра. Свое мнение высказывает директор Центра поддержки гражданских инициатив Марина Саватеева.
В законе сказано, человек должен иметь опыт правозащитной деятельности, но я считаю, что он должен иметь правозащитное сознание.
Политолог, профессор Института социально-политических систем Олег Кузнецов был в числе экспертов, работавших над проектом закона об уполномоченном по правам человека в Забайкальском крае.
Забайкальский край был один из немногих, в котором еще не был учрежден пост уполномоченного по правам человека. То есть это большое позитивное явление, что в регионах появляется уполномоченный по правам человека. Но я также знаю, что во многих регионах, к сожалению, на эту должность приходят вот именно выдвиженцы-чиновники. Я думаю, что именно правозащитник, имеющий богатый опыт практической работы правозащитной деятельности, был бы наиболее адекватен этому высокому посту.
Поскольку общественность начала активно высказывать свое мнение, не заставил себя ждать ответ правящей партии. Единороссы, которых в краевом парламенте подавляющее большинство, 34 голоса из полусотни возможных, поспешили объявить во всеуслышание, что, не дожидаясь мартовской сессии Краевой Думы, в порядке партдисциплины уже отдали свои голоса за чиновника Каргина. Заведующий кафедрой журналистики и связи с общественностью Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета Владимир Тихомиров комментирует сложившуюся ситуацию.
Я вижу, что люди просто остаются один на один с властью, они просто бесправны. Защищать людей надо от той же власти, защищать людей надо от милиции. Как показала практика, защищать надо даже от судей и прокуроров. Ну а поскольку чиновники хотят поставить туда карманного чиновника, это человек бывший комсомольский, потом партийный работник, потом он всю жизнь просидел вот в этих чиновничьих кабинетах. Он будет искать компромиссы со всеми чиновниками, будет спускать на тормозах те случаи, которые надо, наоборот, показать людям, придать этому значению. И люди еще раз убедятся, что бюрократ на любой должности, он и будет бюрократом. И идти к нему за помощью будет бесполезно. Таким образом, будет скомпрометирован сам вот этот институт правозащиты.
Чиновник, так заблаговременно избранный на должность уполномоченного по правам человека, уже планирует свою работу в этом качестве и даже пытается заручиться поддержкой местных правозащитников. О состоявшейся кабинетной беседе рассказывает руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
Каргин Николай Николаевич пригласил меня в кабинет к себе для того, чтобы заручиться поддержкой нашего правозащитного центра. И он коротенько мне рассказал о первых своих действиях на этом посту, в случае чего, если его изберут, что мы тут с губернатором посидели и решили, что первое действие, которое мы будем делать, это в каждой школе на должность замдиректора по ОХЧ назначим бывшего сотрудника милиции.
Как говорится, комментарии излишни. Виталий Черкасов продолжает высказывать свое впечатление, сложившееся после беседы с назначенно выбранным чиновником.
Он встроен в эту вертикаль, начиная с работника партийного аппарата, затем замначальника УВД по кадрам и сейчас занимает различные посты в администрации края. Ему трудно будет где-то и проявить принципиальность. Жесткость. Я убедился, что это будет фикция.
Забайкальская пресса скромно проинформировала забайкальцев о, можно сказать, уже состоявшемся факте избрания нового уполномоченного. Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американский генералитет не хочет набирать на службу геев и лесбиянок. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ведущий американский сенатор усматривает потенциальные признаки преступлений в поведении нескольких американских ученых, манипулировавших данными о всемирном потеплении. Республиканец Джеймс Инхоф формально призвал Министерство юстиции завести дело с целью уяснить, не нарушили ли ученые американские законы, что может повлечь уголовную ответственность. Инхоф обнародовал во вторник специальное расследование, которое свидетельствует о том, что некоторые ученые и Институт космических исследований НАСА скрывали факты, противоречившие тезису о резком потеплении климата. По словам сенатора, ясно, что несколько ученых-климатологов договорились не придавать огласке определенные факты. Они оказывали давление на руководство научных журналов, не допуская публикации материалов, опровергавших их выводы. Эти профессиональные и этические прегрешения могут превратиться в преступления, если ученые использовали в своей работе государственные гранты и, манипулируя данными, нарушили федеральные законы. Сенатор приглашает на заседание бывшего вице-президента Гора с тем, чтобы тот отчитался за многочисленные отступления от научных фактов в знаменитом документальном фильме «Неудобная правда», за которую Гор получил Оскара. 56-летнему педиатру из Делавара были предъявлены во вторник обвинения в изнасиловании детей и сексуальных домогательствах по почти 500 пунктам. Его жертвами стали 103 ребенка. Эксперты говорят, что это беспрецедентный по масштабам эпизод подобного рода. Следователям сильно помогает любовь доктора к видеокамере. В его доме были обнаружены многочисленные видеоклипы его непрофессиональных контактов с малолетними пациентами. Других подробностей не сообщается, что обычно в случаях, когда дело касается несовершеннолетних. Интересно, что первые жалобы родителей на нездоровый интерес врача к детям появились 5 лет назад, а первый эпизод изнасилования датируется 98-м годом. Однако по всем этим случаям прокуратурой не было предпринято никаких действий. Генеральный прокурор штата Делавар заявил, что число сексуальных жертв педиатра наверняка больше. Он вел прием также во Флориде и Пенсильвании. Американские генералы проявили во вторник нечто вроде несубординации, объявив на слушаниях в Конгрессе о несогласии с предложением открыть двери армии для гомосексуалистов и лесбиянок. Это одна из приоритетных идей президента Обамы была недавно поддержана министром обороны и главой Объединенного комитета начальников штабов. Ожидалось, что решение о приеме на службу в армию людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией будет принято в ближайшее время. Тем более, что 56% американцев поддерживают такой шаг. Станет ли препятствием завуалированный бунт генералов? Слово Яну Рунову.
Недавно на слушаниях в Сенате предложение президента Обамы поддержали министр обороны Роберт Гейтс и председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Муллен. Но теперь командующий сухопутными войсками генерал Кейси и командующий военно-воздушными силами генерал Шварц сказали законодателям, что сомневаются в своевременности отмены существующего правила, по которому военнослужащих не спрашивают об их сексуальной ориентации, а они не говорят о ней. Генералы считают, что во время войны в Ираке и в Афганистане такие реформы вряд ли пойдут на пользу. Такого же мнения придерживается конгрессмен-республиканец из Калифорнии Данкен Хантер, бывший морской пехотинец, воевавший и в Афганистане, и в Ираке.
Я полагаю, это плохо для единства в армии, особенно в тех частях, которые ведут боевые действия. Сейчас не время для экспериментов. Военные живут иной жизнью, чем гражданские. Они часто оказываются в ситуации, когда должны полностью доверять друг другу. Но традиционные связи ломаются, если в состав армии входят открытые гомосексуалисты, транссексуалы, бисексуалы, гермафродиты. Армейская жизнь не гражданская. Такая реформа вредна для вооруженных сил. Но ведь они уже служат там. Что изменится, если они скажут о себе правду? Я думаю, большинство из тех, кто записывается на военную службу, молодежь из консервативных семей. И служба плечом к плечу с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации противоречит их семейным традициям. В армейских условиях солдаты идут в общий душ, пользуются общей уборной. Есть множество деталей, которые даже трудно предугадать. Не случайно в военных бараках мужчины и женщины находятся отдельно. Мы не хотим сексуальных проблем в армии, а их может стать больше с приходом открытых гомосексуалистов. Адмирал Мулин на слушаниях в Сенате сказал, что в странах, где служат открытые геи, это не сказывается на эффективности вооруженных сил. Адмирал Мулин занимает политическую должность. У него есть свое мнение, но оно не обязательно отражает мнение командующего корпуса морской пехоты или командующих другими родами войск. А что касается опыта других стран, то Америка не Канада и не Англия. Наши вооруженные силы намного сильнее и многочисленнее, чем в любой другой стране. Поэтому мы часто выполняем функции всемирных сил безопасности. В обеих палатах Конгресса немало тех, кто, как конгрессмен Хантер, считают, что отмена принятого при президенте Клинтоне правила может отрицательно сказаться на морали и на дисциплине в американской армии. По мнению политических наблюдателей, после высказывания генералов трудно предсказать исход дебатов в Сенате и в Палате представителей.
Этой корреспонденции Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В какой войне, с кем и как готовить Кремль современную российскую армию? В программе «Время гостей» эту тему обсуждает военный аналитик Александр Гольц и политолог Андрей Пиантковский. Ведет передачу Михаил Соколов. А я напомню вам, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, способна ли сборная России по хоккею выиграть олимпийский турнир в Ванкувере. СМС-сообщение вы можете прислать на номер +7 903 743 2801 на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. И вот сейчас одно сообщение от наших радиослушателей. Пишет нам Володя из Москвы. Если не будет судейства в одну калитку, игра в меньшинстве на протяжении всей встречи, то однозначно, да, Россия сильнее. А вот что пишет нам скептик. При истечении многих определенных обстоятельств способна и может, но реально на данный момент времени нет. Эту дискуссию продолжим в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.